Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня в студии городского радиоканала «Я одна» и хотела бы поделиться с вами своими последними изысканиями. Как часто в музеях, глядя на какой-либо экспонат, мы задумываемся, каким образом он попал в музей? Думаю, что такие вопросы возникали у многих посетителей музеев, но не говоря уже о самих сотрудниках. Вот и я, глядя на портреты Елизаветы Михайловны Медведниковой и Александры Ксенофонтовны Медведниковой, решила не только как можно больше узнать о судьбе этих женщин, но и проследить историю самих портретов и то, каким образом они оказались в коллекции Иркутского художественного музея. Итак, в коллекции Иркутского художественного музея среди женских портретов XIX века выделяются портреты Елизаветы и Александры Медведниковой, свекрови и невестки. Они достаточно хорошо изучены иркутскими искусствоведами, но все же я делаю попытку уточнить, каким образом данные портреты попали в коллекцию нашего музея. Елизавета Михайловна Медведникова, Красногорова, родилась в Иркутске 15 октября 1787 года. Принадлежала она к местному купеческому роду Красногоровых. В истории Иркутска известны Василий и Иван Алексеевичи Красногоровы, братья, иркутские купцы середины XVIII века. Их семьи жили раздельно, но нередко братья сообща вели торговые дела. У Василия было 4 детей, у Ивана – 3. И в той и другой семьях сыновья носили имя Михайла. Михаил Васильевич родился в 1748 году, Михаил Иванович – в 1755. Кто из них являлся отцом Елизаветы Михайловны, пока не удалось установить. Но известна фамилия ее матери – Солдатова. Солдатовы – иркутские купцы 18-го, первой половины XIX века. Елизавета Красногорова рано осиротела. Но ее красота и доброта привлекли к ней иркутского купца второй гильдии Логина Федоровича Медведникова, за которого она в 1806 году и вышла замуж. Было ей в ту пору 19 лет, а жениху 33 года. Молодая семья живет в наследственном доме, построенном еще отцом Логина Федоровича, Федором Осиповичем Медведниковым, во второй части города в приходе Владимирской и Медведниковской улиц. Усадьба Медведниковых обозначена на плане Иркутска 1792 года. Главное здание усадьбы сохранилось до наших дней и находится по адресу улица Халтурина, 13. Улица, на которой стоял дом, долгое время носила название Медведниковской и была переименована в улицу Степана Халтурина в 1920 году. В начале 20 века территория бывшей усадьбы Медведниковых вместе с главным каменным зданием находилась в ведении военно-инженерного ведомства. В 1915 году здесь размещался Иркутский отдел по квартирному довольствию войск. В 1930-е годы и годы Великой Отечественной войны здесь размещался склад НКО 348. В 1947 году склад был реорганизован и переименован в склад 1639. В 1990-е годы склад был закрыт. Постройки склада вместе с главным зданием были куплены группой предприятий «Фортуна» и находятся сегодня, увы, в заброшенном состоянии. Семья Медведниковых владела 2 постоялыми дворами в Крестовоздвиженском и Благовещенском приходах, торговала мехами, российскими товарами на ярмарках в Иркутске, Якутске, Кяхтинском форпосте. После смерти Федора Медведникова его сыновья, купцы Логин и Прокопий Медведниковы, объявили капитал на 1808 год по первой гильдии, сохранили за собой рынок сбыта товаров. О судьбе Логина Федоровича Медведникова мало что известно. Вспоминали о нем не только как об удачливом купце, но и как о благотворителе, жертвователе на войну с французами 1812 года. К сожалению, в 1814 году в полном рассвете сил он неожиданно скончался, оставив молодую вдову и двух сыновей Ивана и Логина. Старшему Ивану было всего 7 лет, младшему Логину — около года. Опекунами над его малолетними детьми стали Филипп Петрович Трапезников, иркутский купец первой гильдии, и Василий Федорович Медведников, родной дядя, брат отца. Известно, что Елизавета Михайловна Медведникова не получила должного образования и едва умела расписаться в документах. Тем не менее, приобретя после смерти мужа большую финансовую самостоятельность, она продолжила его дело. Тем более, что у нее был добрый советчик, дядя по матери Петр Яковлевич Солдатов, купец первой гильдии, крупный откупщик, подрядчик и судопромышленник. В 1818 году Елизавета Михайловна принимает решение о разделе наследного имущества с Василием Федоровичем Медведниковым, братом мужа, и с сыновьями переезжает в купленный дом в Губернаторском переулке, или улице, позже становится этот переулок, улице Губернаторской, когда-то называли современную улицу Октябрьской революции. В усадьбе стоял каменный дом, 9 на 5 сажень с 5 покоями, 2 каминами и 4 печками. Вблизи каменного корпуса находился деревянный двухэтажный флигель, 9 на 4 сажени. На первом этаже располагались кладовые, под ними погреб с деревянным срубом, обогреваемым камином. На втором этаже размещалось 11 жилых чистых покоев с 3 голландскими печами. Частым гостем в этом доме был двоюродный брат Елизаветы Михайловны, иркутский купец Яков Петрович Солдатов, владелец стеклоделательного, фаянсового и фарфорового заводов и суконной фабрики в Тальцах, в 47 километрах от Иркутска. Свою жизнь Елизавета Михайловна посвятила воспитанию сыновей и благотворительности, причем, как вспоминали современники, старалась помогать бедным и сиротам тайно, не объявляя себя. Жизнь Елизаветы Михайловны оборвалась в 1828 году. Священник Воскресенской церкви записал в метрическую книгу: 24 октября умерла первая гильдия купца Логина Медведникова жена Елисавета Михайловна, 42 лет, от водяной болезни в груди. Ее старшему сыну Ивану в этот год исполнился 21 год, младшему сыну Логину — 14. Последним ее распоряжение детям звучала просьба позаботиться об иркутских сиротах и устроить для них заведение в городе на определенный ею самой капитал в 70 тысяч рублей ассигнациями. Похоронена Елизавета Михайловна была на Иерусалимском кладбище города Иркутска. Уже через месяц, 18 декабря 1828 года, Иван Логинович сделал представление Иркутскому сиротскому суду о желании его покойной матери устроить в Иркутске на 70 тысяч рублей заведение для бедных сирот с тем, чтобы половину этого капитала внесет каждый из братьев из своей наследственной части. Но на первых же порах местное губернское правление не разрешило отчислить на это дело 35 тысяч павших на долю Логина, пока он не достигнет совершеннолетия, которое должно было наступить через 5 лет. Только в конце 1835 года, вступив в свои права в дело, завещанное матерью, он вложил 15 тысяч в опекунский совет, а 20 тысяч рублей получил для заготовления строительного материала и постройки дома. Датой основания сиропитательного дома считается 21 апреля 1838 года. Так как собственное здание сиропитательного дома еще не было построено, было принято решение арендовать квартиру у крестьянина Раевского, считавшуюся лучшей по тому времени в Иркутске для размещения воспитанниц. Всего в первый год было принято 9 девочек. Через 2 года серопитательный дом был вынужден сменить адрес из-за истечения срока аренды помещения, и воспитанницы переехали на 3 месяца в новую квартиру, нанятую у приказа общественного презрения. И только 9 июня 1840 года серопитательный дом переехал в собственное здание на Преображенской улице. Конечно, старожилы Иркутска, да и сегодняшнего дня иркутяне хорошо знают это здание на улице Тимирязева, где сейчас размещается один из корпусов Иркутской сельскохозяйственной академии. Постройка боковых крыльев серопитательного дома была завершена в 1882-1884 годах. В марте 1892 года состоялось освящение домовой церкви в честь образа Божией Матери Всех Скорбящей Радость на 3-м этаже главного корпуса. Часть иконостаса этой церкви экспонируется сегодня в Иркутском художественном музее. И еще одно уточнение. Первым старшим попечителем серопитательного дома с 1837 по 1840 год был Иван Логинович Медведников. Его брат Логин Логинович с мая 1837 года по 1841 год являлся попечителем дома. Воспитание и обучение в серопитательном доме Елизаветы Медведниковой, который принадлежал к 3-му разряду женских учебных заведений, по замыслам его попечителей, направлены были к тому, чтобы, развивая воспитанниц умственно и нравственно, в то же время снабдить их такими практическими знаниями, которые давали бы им возможность по выходе из заведения жить собственным трудом. Сыновья Елизаветы Михайловны Медведниковой выполнили волю своей матери, не только построив данное заведение, но и основав банк, названный ее именем, доходы от которого шли на содержание серопитательного дома. Имя Елизаветы Михайловны бережно сохранялось в серопитательном доме. Традиционно прием в него осуществлялся в день ее памяти, 24 октября. Дважды в год воспитанницы посещали могилу Елизаветы Михайловны Медведниковой на Иерусалимском кладбище. Ежедневно все воспитанницы собирались в зале на утреннюю и вечернюю молитву. В 1885 году банк Елизаветы Медведниковой выделил 623 рубля для устройства ограды на ее могиле. Ну а теперь давайте перейдем к самим портретам. Я думаю, наши уважаемые радиослушатели, когда вы бывали в одном из отделов нашего музея, галереи сибирского искусства, что находится на улице Карла Маркса 23-25, на 2-м этаже вот этого отдела вы обращали внимание на целую серию сибирского портрета. И среди этих портретов, конечно же, выделяются женские портреты. И самое большое внимание посетителей я сама обращала как раз и обращено именно к портрету Елизаветы Михайловны Медведниковой. Известны 2 портрета Елизаветы Михайловны Медведниковой. Есть предположение, что первый оригинальный портрет, относящийся к первой четверти XIX века, предназначался для серопитательного дома. А вот второй портрет, который сейчас экспонируется в отделе галереи сибирского искусства, это копия с оригинала. И эта копия была написана художником Александром Тимофеевым в 1913 году. И вот я задалась вопросом, а что же случилось с оригиналом? Почему в 1913 году потребовалась копия с этого портрета? И мне удалось найти фотогравюру с того самого первого портрета. Она была опубликована в сборнике «Иркутский серопитательный дом» Елизаветы Медведниковой и учрежденный при нем банк, подготовленного к печати Советом Иркутского серопитательного дома и изданного в 1888 году, к 50-летию со дня основания этого учреждения. Фотогравюра была выполнена в известной московской фирме «Шерон на Больц и К в Москве, очевидно, вот с того самого оригинального портрета. Кстати, те наши радиослушатели, кто любит читать старые книги Иркутска, летописи города Иркутска, особенно летописи Иркутска Нита Степановича Романова, наверное, вспомнит о том, что когда он описывает празднование 50-летнего юбилея Серопитательного дома 28 и 29 апреля 1888 года, он как раз и приводит в качестве иллюстрации данного мероприятия вот тот самый оригинальный портрет Елизаветы Михайловны Медведниковой. Ну вот обычно все парадные портреты царственных особ, благотворителей размещались в рекреационном зале. Но в указанный 1888 год этого зала в Серопитательном доме еще не было. Он только проектировался в средней части второго этажа. Поэтому портрет Медведниковой в первые годы мог размещаться на первом этаже в столовой, а затем уже мог быть перенесен на второй этаж, вот тот самый рекреационный зал. К сожалению, авторство портрета установить не удалось. Но мы можем сравнить этот портрет неизвестного художника с копией, исполненной в 1913 году художником Тимофеевым. И вот различия видны сразу. Первый портрет погрудный, а вот второй — копия, поясной. Художник Тимофеев отобразил руки Елизаветы Михайловны Медведниковой с белым платком. Скорее всего, не случайно он появился на полотне. В православии белый цвет — это символ света. Белый цвет означает всяческое благо, радость, чистоту, здоровье, приумножение потомства, мир, согласие. Вот именно этими чертами, по свидетельствам современников, и обладала Елизавета Михайловна Медведникова. На портретируемой черное, скорее всего, траурное платье с квадратным вырезом, открывающим шею. Православие предписывает вдовам соблюдать глубокий траур по мужу 2 года. Светские правила траура сокращают этот срок до 1 года. Одежда вдовы в этот период должна быть черного цвета, а украшения отсутствовать. Так вот, на Елизавете Михайловне, на этом оригинальном портрете и на портрете 13-го года нет никаких украшений. Только на плечи наброшена шаль, возможно, кашемировая, с богатой вышивкой по ориентальной кайме. Современники вспоминали, что кашемировая шаль видом была похожа на шелковую, но в то же время была легче и делалась из драгоценной шерсти тибетских коз. На голове Елизаветы Михайловны характерный убор замужней женщины-сибирячки, платок, завязанный челмой с выпущенными вперед концами. Как мы помним, вдовой Елизаветы Михайловны стало в 27 лет. Скорее всего, именно в этом возрасте и изобразил ее художник. Таким образом, мы можем вычислить примерно время, когда она могла позировать для написания прижизненного портрета 1814-1816 годы. Ну, либо есть еще одно предположение. Портрет был написан позже к открытию Серопитательного дома, то есть в промежутке между 1837 и 1840 годах по воспоминаниям современников. К сожалению, черно-белая литография не передает все оттенки, характерные для живописного портрета, но зато художник четко отобразил многочисленные складки на шали с отблесками, которые отсутствуют на портрете 1913 года, а также блики на платке, челме, которые характерны для шелковой ткани. Кто же мог быть автором этого портрета? Известный иркутский искусствовед и сотрудник Иркутского художественного музея Людмила Николаевна Снытко высказала следующее предположение. Судя по копии, оригинал выполнен провинциальным живописцем, так как он близок подобным портретам первой половины XIX века. В коллекции Иркутского художественного музея представлены 2 имени известных сибирских портретистов – Михаила Васильева и Михаила Пескова. Конечно, было бы заманчиво приписать авторство оригинального портрета Елизаветы Михайловны кому-нибудь из них, но данное предположение требует тщательной профессиональной экспертизы. Мы не можем с уверенностью сказать, что именно этот портрет находился в Серопитательном доме. Это только предположение. Следы его теряется во времени. Известно, что серепетательный дом прекратил свое существование в 1920 году. После революции 1917 года серепетательный дом Елизаветы Медведниковой был переименован в детский дом имени Надежды Крупской, а в 1925 году здесь была открыта школа «Девятилетка». Как мы уже выяснили, в 1913 году художником Александром Тимофеевым была выполнена копия с оригинального портрета. Сохранились воспоминания главного редактора газеты «Восточное обозрение» Ивана Ивановича Попова. Еще во времена городских магистратов иркутяне старались сохранить память о жертвователях. Большой зал городской думы был увешан портретами лиц, создавших в городе просветительные или благотворительные учреждения, начиная с Елизаветы Медведниковой и кончая Юлией Ивановной Базановой. Таким образом, можно предположить, что портрет Елизаветы Медведниковой был выполнен художником Тимофеевым по заказу Иркутской городской думы. Напомним, что в 1895 году состоялось освящение пристройки к старому зданию думы, и заседания стали проходить в новом зале, о котором и пишет Иван Иванович Попов. Данное высказывание Попова относится к 1901 году. То есть в этом году в зале городской думы уже находился портрет Елизаветы Медведниковой. Возможно, тот самый первый оригинальный портрет. В таком случае остается непонятным, почему в 1913 году была заказана копия. Вряд ли Иван Иванович Попов, не только редактор известной в Иркутске газеты, но и гласный городской думы, мог перепутать имена Елизаветы и Александры Медведниковой. Вопрос остается открытым. Но продолжим воспоминания Ивана Ивановича Попова. Портреты этих лиц вполне объяснимы в зале городской думы, но совершенно непонятен был для меня обычай вывешивать в общественном собрании портреты генерал-губернаторов. И это тоже любопытная история. В Иркутском художественном музее экспонируются портреты генерал-губернаторов Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Николая Петровича Синельникова. Оба портрета были заказаны художнику Константину Маковскому и иркутскими градоначальниками, соответственно, в 1863 и в 1874 годах. В 1874 году они находились вначале в зале Иркутского благородного собрания, которое находилось в публичном саду неподалеку от Спасской церкви. И, скорее всего, после строительства здания общественного собрания, или, как его еще иначе называли, дворянского собрания, в 1891 году были перенесены туда. Тем более, что здесь планировался прием в честь прибытия в Иркутск наследника цесаревича Николая. И, конечно же, портреты генерал-губернаторов Восточной Сибири были здесь вполне уместны. А вот теперь обратимся к рукописи первого директора Иркутского художественного музея Григория Ивановича Дудина. 1922 год. Весной этого года исторический отдел музея передал в картинную галерею два портрета кисти Маковского. Сенатор Синельников, бывший иркутский генерал-губернатор в 70-х годах, и портрет графа Муравьева-Амурского. Портреты до революции находились в дворянском собрании, которые в 1920 году были взяты в Иркутский исторический отдел Сосновским. В той же рукописи Дудина встречаем еще одну запись. 1925 год. Решением архивной комиссии из Дворянского собрания и Белого дома было передано ряд портретов, в том числе портрет городского головы Кузнецова, работы Кудельского, и портрет владелицы банка Александры Ксенофонтовны Медведниковой, работы портретиста Егорнова, написаны по заказу Дворянского собрания по поводу пожертвования ею 500 тысяч рублей на больницу для хроников и 100 тысяч на бедных с гравированной пластинкой на бархатной раме. То есть и портреты генерал-губернаторов, и портреты именитых граждан находились уже в одном месте – здании общественного собрания, и уже оттуда оттуда попадает в научный музей, что подтверждается в записях инвентарной книги номер 1, которая хранится сегодня в Иркутском художественном музее. За исключением портрета Елизаветы Медведниковой, работы художника Александра Тимофеева. В своей статье «Экспозиция Иркутского государственного научного музея в 1925 году» главный хранитель фондов Иркутского областного краеведческого музея Лидия Аскарова пишет: «Для выделения картинной галереи в середине 1930-х годов музей был перенасыщен высокохудожественными произведениями искусства. Там экспонировались работы талантливых мастеров, поступивших из национализированного в 1920 году Сукачевского собрания, а также дары архивной комиссии. Посетитель в экспозиции Иркутского государственного научного музея видел портретную галерею иркутских военных и гражданских губернаторов Лицана, Трескина, Цейдлера, Зарина, Горемыкина. Эти работы поступили от архивной комиссии и от Советского народного дома, бывшего первого общественного собрания в 1922 году. Здесь же экспонировался портрет Елизаветы Медведниковой, работы Тимофеева, подаренный музеем революции в 1924 году. Музей революции и еще одна отправная точка наших исследований. Находился он в здании бывшей Иркутской мужской гимназии на улице Амурской. Сегодня это главное здание Иркутского художественного музея. С 1920 года здесь располагалась губернская партийная школа, переименованная в 1923 году в окружную советско-партийную школу первой и второй ступени. Музей занимал в этом здании 3 комнаты и обслуживали его 2 сотрудника. В Иркутской газете «Власть труда» в 1924 году была опубликована следующая заметка, характеризующая этот музей. «Музей великолепный, яркий памятник, который образно рисует все этапы революции, подполье, каторга, вспышки, безудержное воровство правителей царской России и ее прихвостней». Скорее всего, портрет Елизаветы Медведниковой поступил в музей для иллюстрации последнего высказывания. Но когда? Ответ мы можем найти в каталоге художественных произведений Иркутского областного художественного музея, изданного в нашем городе в 1939 году. Тимофеев Александр. Портрет Медведниковой. 1913 год. Холст масла 65/84. Справа внизу подпись «Александр Тимофеев, 1913 год. Приобретено в Иркутске 1920 года». К сожалению, не удалось найти сведений, от кого конкретно данный музей поступил в музей революции. Подтверждение поступления портрета Елизаветы Медведниковой в коллекцию научного музея мы находим в той же самой инвентарной книге номер 1, которая хранится в нашем музее. 1924 год, февраль. Портрет Медведникова жены Тимофеев доставил в Сосновский. Вот такой кругооборот совершил портрет Елизаветы Медведниковой и художника Тимофеева, чтобы вновь оказаться в залах Иркутского областного художественного музея. Ну что ж, если о судьбе Елизаветы Михайловны Медведниковой нам мало что известно, то вот судьба второй Медведниковой, Александры Ксенофонтовны, описана достаточно подробно. Дата ее рождения считается 20 января 1814 года. И ее прадед, посадский человек Василий Сибиряков, был одним из первых летописцев города Иркутска. Дед Михаил Васильевич Сибиряков считался одним из самых влиятельных и уважаемых граждан Иркутска. 3 раза иркутяне выбирали его городским головой. Был известен как коллекционер, славился своим знакомством с Гаврилой Державиным, который прислал ему свой портрет. Сегодня этот портрет является гордостью Иркутского художественного музея. Отец Александры Ксенофонтовны, Ксенофонт Михайлович, иркутский городской голова в 1817-1825 годах. Его дочери Александра и Анна после смерти матери Натальи Дмитриевны стали наследницами капитала своего отца, в том числе и знаменитого родового Белого дома. Именно Александра Ксенофонтовна в 1837 году выступила продавцом этого дома казне за 30 тысяч рублей серебром. С тех пор в этом доме размещалась резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири. Александра Ксенофонтовна в 16 лет, выйдя замуж за Ивана Логиновича Медведникова, стала невесткой Елизаветы Михайловны Медведниковой. Правда, последняя уже как год не была в живых. Она была младше своего мужа на 7 лет, а пережила его на 10 лет. Современники характеризовали ее как умную и волевую женщину с прекрасным образованием. В конце 1840-х годов супруги Медведниковы навсегда покидают Иркутск и переезжают на постоянное место жительства в Москву. В Староконюшенном переулке у них был трехэтажный каменный дом, под Звенигородом имение Поречье. Иван Логинович Медведников скончался в 1889 году в возрасте 81 года, оставив своей жене многомиллионное состояние. Единственный сын супругов Медведниковых был инвалидом и скончался в 1881 году. После смерти мужа Александра Ксенофонтовна уединилась в своем имении и капитал распределила так. 1 миллион рублей на устройство в Москве больницы для неизлечимых, 600 тысяч на устройство приюта для идиотов и эпилептиков, 300 тысяч на богадельню для 30 стариков и 30 старух, 100 тысяч на выдачу бедным процентов пособий, 50 тысяч для учреждения стипендии в Московском университете имени жертвовательницы и ее мужа, 70 тысяч на различные мелкие благотворительные учреждения, 500 тысяч на устройство в Иркутске больницы для хроников, 100 тысяч бедным Иркутска, 500 тысяч церквям и монастырям, причем каждой церкви Москвы и Иркутска по 100 рублей на годовой сорокауст, 16 монастырям на поминовение по 10 тысяч рублей, 300 тысяч на нужды церкви и приюта в селе Поречье, 300 тысяч частным лицам. Остаток капитала на дела благотворительности по усмотрению душеприказчика. Всего у Александры Медведниковой оставалось более 5 миллионов рублей. Высоко оценивая значение столь щедрого пожертвования, Иркутская городская дума на заседании 13 мая 1898 года единогласно приняла решение о присвоении Александре Ксенофонтовне Медведниковой звания почетной гражданки города. Она стала первой женщиной в Иркутске, удостоенной этой высокой награды. Портрет Александры Ксенофонтовны решено было вывесить в зале заседаний Думы. Заказ на написание портрета был отправлен из Иркутска художнику Сергею Семеновичу Егорнову. Скорее всего, это была фотография, и с нее Егорнов и выполнил портрет, который в 1904 году прибыл в Иркутск. Вот если мы с вами посмотрим на этот портрет, то увидим, что на нем действительно изображена сильная, волевая женщина с крепко сжатыми губами, пристальным взглядом больших серых глаз, устремленных на зрителя. Ее русые волосы расчесаны на прямой пробор и завиты в тугие локоны. Как ее свекровь, Елизавета Михайловна, она в траурном черном платье с кружевной отделкой по плечам и черной файшенкой – наколкой на голове. Скорее всего, портрет был выполнен через несколько лет после смерти супруга, возможно, в начале 90-х годов XIX века. Траур еще сохранен, но платье уже украшает белый кружевной воротничок и длинная цепочка из желтого металла. Вот есть сведения, что портреты Ивана Логиновича Медведникова и Александры Ксенофонтовны Медведниковой находились в вестибюле Медведниковской больницы для хроников. Возможно, это также были копии с оригинальных портретов, но судьба их до сих пор неизвестна. Умерла Александра Ксенофонтовна в имении Поречья 23 ноября 1899 года в возрасте 65 лет и была погребена в устроенной ею Казанской церкви села Поречья около левого клироса, главного престола, в приготовленном склепе. В 1930-е годы церковь была уничтожена. Уничтожена была и могила Александры Ксенофонтовны Медведниковой. Сегодня в бывшем имении Поречья находится санаторий Российской академии наук. Могила Ивана Логиновича Медведникова также многими исследователями считалась утраченной. Известно, что он был похоронен в Москве на территории Андрониковского монастыря. Но вот, вы знаете, мне повезло, потому что вместе с иркутским краеведом Сергеем Ивановичем Медведниковым мне удалось разыскать эту могилу неподалеку от Спасского собора на территории монастыря. В 1899 году по завещанию Александры Ксенофонтовны Медведниковой Москва получила более 5 миллионов рублей. По тому времени огромная сумма на содержание церквей, монастырей, больниц, лазаретов и школ. Душеприказчик Александры Ксенофонтовны, старый друг семьи, коллежский советник Николай Алексеевич Цветков, решил, что лучшим способом увековечить память Медведниковых будет хорошая средняя общеобразовательная школа, гимназия, отвечающая современным по тому времени передовым требованиям. По его представлениям и замыслу, это должна была быть школа нового типа. Он и стал учредителем, а затем почетным попечителем такой школы. В парадном зале школы на одной из стен висел портрет Александры Ксенофонтовны Медведниковой, точная копия портрета и работы Егорного. Скорее всего, эта копия была выполнена к 1914 году, то есть к дате открытия гимназии. Но, к сожалению, автора этой копии установить пока не удалось, но можно сделать предположение, что это также работа Егорного. Вот такая история о двух портретах, о двух судьбах замечательных иркутянок Елизаветы Медведниковой и Александры Медведниковой. Появившись в Иркутске в конце XVIII века, Медведниковы за два столетия сумели вырасти в крупную купеческую династию, насчитывавшую 6 поколений. На храмы, больницы, воспитательные и учебные заведения Медведниковы пожертвовали более 1 миллиона рублей. Елизавету и Александру Медведниковых можно уверенно назвать лучшими представительницами этой династии. Их портреты, находящиеся сегодня в коллекции Иркутского художественного музея, послужили толчком к исследованиям, которые пока не дали нам точных сведений об авторах времени написания, но зато поставили перед нами проблему. Надеемся, что когда-нибудь в этих исследованиях будет поставлена точка. Уважаемые радиослушатели, не могу не обратиться к вам за помощью. Если вам что-то известно о судьбах этих портретов, пожалуйста, позвоните мне в Иркутский областной художественный музей или в студию городского радиоканала, мне обязательно передадут ваши сведения, ваши данные, и мы с вами созвонимся или лучше встретимся. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. По-прежнему мы ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания, берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.